свистать всех наверх.
Вам красный православный следопытов внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача дружины Братства православных следопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Михаил Бутуков
и Павел Андржиевский.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Этот учебный год православные следопыты и учащиеся 43-й школы Кировского района открыли совместным походом в Единский тоннель. В совместный воскресный день ребята начали с обследования тоннеля. Затем посмотрели фортификационные сооружения, охранявшие ранее западную железнодорожную ветку, которая работала до 1995 года. Кроме обследования тоннеля, ребята прошли занятия по костровому делу, а старшие следопыты сдали поварское дело. Традиционные для следопытов нашивки за сданные зачеты ребята получат на октябрьских сборах. А с учащимися 43-й школы у ребят запланировано патриотическое мероприятие по санитарной уборке вместо памяти пионера-героя Пети Селезнева.
Представители отряда флотилии «Ковчег» стали участниками праздника, посвященного открытию аллеи семьи в 19-м военном городке. На празднике православные следопыты оказались не случайно. Осенью прошлого года ребята начали собирать и отправлять гуманитарный груз для военных и детей Донбасса. В течение года к акции, которая носит название «Братские сердца», присоединяются организации и благодетели города Екатеринбурга.
К команде ППС присоединились также военные и их семьи. Благодаря общественному совету жен военнослужащих собрали гуманитарный груз для перинатального центра Макеевки и детей города Донецка. Груз собран согласно списку, подготовленному вместе с аппаратом уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова. Акция «Братские сердца» продолжает свою работу. Медикаменты и продукты долгого хранения можно перенести в штаб отряда «Флотилия Ковчег» по адресу улица Мира, 42, предварительно позвонив по телефону 8 982 620 2408.
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Сегодня в нашей рубрике «Всеволод и следопыты» о том, как следопыты учатся оказывать первую помощь пострадавшим и участвуют в добрых делах.
Я бы хотела вас попросить кого-нибудь двоих выйти и наложить.
Можно я?
Можно я?
Так много всех. Ну, давай.
Ты? Можно я?
Уже, подождите. Вот у нас есть два человека. Сейчас мы попросим их наложить повязку. Садись, наверное, тебе будут накладывать, а ты будешь накладывать. Жибин. И мы на их примере рассмотрим, как правильно они накладывают и за какое время примерно это все происходит. Нет, не голову, не голову. Давай, приступай, посмотрим, насколько правильно ты будешь накладывать.
В случае, когда мы с вами имеем дело с утопленником и находимся на берегу, нам лучше все-таки его положить головой куда?
Вниз.
К берегу. Автоматически просто для себя. К берегу. Берег же ниже, там же вода. Значит, мы его положим вниз, вода будет вытекать. Мы сейчас с вами с водой не заморачиваемся, которая там появится. Мы, если сердце начнем качать, она у нас и так пойдет. Мы тогда его перевернем и будем с вами в процессе оказания реанимационных действий, мы будем с вами его переворачивать и сливать с него воду. Конечно, такие тонкости, как там наложить жгуты на ноги, чтобы у нас кровь не впитывалась в большое количество воды, чтобы не было оттока. И то к тому же, оно еще впиталось уже туда, скорее всего, пока он еще там тонул, чтобы эта кровь там в ногах застоялась и не нагружала сердце. Потому что если мы положим с вами жгуты, уже когда его вытащили, то кровь, она останется в ногах, она не сможет пройти через сосуды. Мы с вами створ сосуда сузим за счет жгутов, и за счет этого мы с вами нагрузку на сердце уменьшим.
Вот эта жуткая гусеница, которая на фотографии и видео смотрится, как будто какое-то животное мы только что поймали, называется вакуумный матрас, на котором мы будем сегодня возить одного из следопытов.
начинаем работать с новым вакуумным матрасом, который получили благодаря фонду президентских грантов. Матрас для иммобилизации и транспортировки человека, который получил множественные сочетанные травмы, переломы, ушибы. И для ребят, конечно, это очень круто, потому что стоимость такого матраса очень велика. Не у каждой даже скорой помощи машины есть такая штука. А у нас в штабе есть. Это вакуумный насос. Человека мы перенесли на матрас. А теперь наша задача его зафиксировать и перенести. Занятия проводит Ирина Корчагина, инструктор по медицине, Дружина Федора Ушакова. Сегодня у вас первый эксперимент.
Со стороны головы, Света, со стороны головы, не между ними, отходи. И впереди, вот так вот. И там тоже.
Это больная кресовка.
Да, вот так вот поляну могут выносить в течение нескольких часов человека на мобилизационных носилках вакуумных. При этом человек должен находиться в комфортной ситуации. Ну, конечно, в кавычках комфортной, но тем не менее, когда у него все органы будут целы. И дополнительных повреждений не получит.
Сегодня отряд «Флотилия Ковчег» Екатеринбургского регионального отделения Братства православных следопытов убирает могилку пионеру-герою, участнику блокады Ленинграда, в 11 лет оказавшись в блокадном Ленинграде, потеряв всех своих близких, сестер и братьев, которые умерли с голоду, он принял решение на лыжах уйти на фронт и воевал в составе 126-й пехотной дивизии, входил в разведку, получил награды и был эвакуирован сюда с ранениями, когда уже блокада закончилась, когда наши войска перешли в наступление. В первых боях он получил ранение, перешел сюда, был переведен в госпиталь военный 17-10. И здесь уже в госпитале было после лечения принято решение оставить его учиться в школе номер один. Где он учился, но заболев воспалением легких, к сожалению, он скончался в 13 лет. Остались дневники о нем. Сегодня мы получили журнал «Уральский следопыт» 75-го года, в котором хорошая статья про этого юного совершенно героя. И мы решили, что, конечно, место памяти не должно быть в таком состоянии, в котором мы его видим. Сам памятник разрушен, вокруг, конечно, не убрано, грязненько, и вообще его найти очень сложно, потому что все тут кругом заросло на Ивановском кладбище. И мы хотим привести не только в порядок его, но и взять попечение за эту могилочку. Думаем, что наши ребята будут только приходить сюда, но сделают какую-то презентацию. С этой презентацией смогут выходить в внеклассные часы в школы и рассказывать о герое, который у нас захоронен на территории города Екатеринбурга. Ребята приводят не только территорию самой могилки, но и все вокруг в порядок, чтобы место было такое значимое, знаковое, можно было найти его несложно. Сегодня команда у нас большая, я думаю, очень много сделаем. Уже стоят мешки с мусором, но вот само место памяти, в котором, конечно, в первую очередь надо убрать ветки, заросшие кусты, поправить оградку. Но я думаю, что мы в конечном итоге закончимся тем, что памятник полностью восстановим или закажем новый, или восстановим этот.
Петя Селезнев, герой-пионер. Мы считаем, что нужно восстановить могилу его памяти и прибраться вокруг, чтобы жила память о людях, которые совершили подвиги.
Убираем место памяти пионера-героя Пети Селезнева. Уже такой ареал зачистили. Можно уже не просто сюда подойти, но здесь походить, посмотреть. Сам памятник, конечно, находится в аварийном состоянии, просто жуть. На него, видимо, падало дерево, потому что памятник сломался. Но мы убрали кусты, и теперь сюда можно подойти, посмотреть. Я думаю, что мы со временем эти пеньки все отсюда уничтожим. Вот. Есть такие у нас народные способы, как избавиться от пеньков. А памятники вокруг, которые и неизвестные, и известные, мы тоже покрасили, чтобы здесь было место уже такое чистенькое, красивое. И можно было его легко найти всем, кто захочет прийти и навестить место памяти пионера-героя Пети Селезнева.
Следопыты, будьте готовы!
Всегда готовы за Россию!
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», создана по материалам одноименного телеграм-канала.
На этой неделе Русская Православная Церковь отметила первый в новом церковном году великий праздник.
С ним связано и важное историческое событие. Сегодня рубрику «Исторический момент» представляет слепы третьего разряда Вознесенского отряда БПС города Севастополя Николай Козлов.
Здравствуйте. Ровно 643 года назад, там, где река Непрядва и река Дон соединяются своими течениями, произошло одно из самых значимых событий в русской истории. Это Куликовская битва. Князь Дмитрий Иванович Донской и объединенные силы всей Руси в этот день, 21 сентября, в великий праздник Рождества Пресвятой Богородицы, на голову разбили войска ордынского темника Мамая, который шел на Москву. Можно смело сказать, что эта победа русских войск была вымолена преподобным Сергием Радонежским, святителем Алексием Московским и множеством обычных людей, которым отнюдь не была безразлична судьба русского государства. Эта битва началась знаменитым поединком монаха Александра Пересвета, бывшего воина, потом он ушел в монахи, и накануне Куликовской битвы, когда князь Дмитрий Иванович Московский приехал в тогда еще молодой Свято-Троицкий монастырь, чьим игуменом был преподобный Сергий, он приехал туда за благословением и попросил дать ему двух воинов-монахов, которые раньше у него служили, а потом ушли в монахи. Это был Андрей, под другой версией Роман Ослябя, и его брат Александр Пересвет. Они были родственниками. И так вот, Куликовская битва началась с поединка монаха Александра Пересвета и ордынского богатыря Челубея. Его настоящее имя было Тимур Мурза. Этот богатырь был наподобие библейского Голиафа. Он бросил вызов русским войскам. Тогда Александр Пересвет вышел из строя уже перед самой битвой и согласился сразиться с этим непобедимым воином. По легенде, когда конники разошлись, они были на конях, когда конники разошлись, разогнали своих коней и столкнулись, Челубей упал на землю, пронзенный копьем Александра Пересвета первым. Челубей умер сразу, а Александр Пересвет, смертельно раненый, еще продержался несколько секунд в седле и только потом уже свалился на землю и умер. Для монголов, достаточно суеверных язычников, это было очень плохим знаком, потому что их непобедимый богатырь пал прямо перед битвой. То есть он проиграл, потому что Александр Пересвет продержался в седле дольше. Куликовская битва навсегда запомнилась в русском народе, как в обычном простонародье, так и среди дворян и людей искусства. Куликовской битве посвящено немало интересных произведений, стихотворений, музыкальных произведений, картин. Вот, например, одно замечательное стихотворение Александра Блока «На поле Куликовом». «Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла. За тишиною непробудной, за разливающейся мглой не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. Но узнаю тебя начало высоких мятежных дней, над вражьим станом, как бывало, блеск группы лебедей. Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались, доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал. Молись.
В нашей студии появилась Вероника Фатхуллина со своей рубрикой «Познаем мир».
Сегодня узнаем, почему желтеют листья.
Познаем мир.
С вами рубрика «Познаем мир» и Вероника Фатхуллина. Зимой и летом одним цветом, только хвойные растения. А вот лиственные деревья меняют свой цвет раз в году. За цвета в природе отвечает группа органических соединений, которые называются красителями. Они встречаются в окраске не только листьев растений, но и овощей, животных, птиц и рыб. Хлорофилл – самый известный краситель в растениях, отвечает за зеленый цвет. Каротиноиды придают растениям желтый оттенок. Тыква, кукуруза, канарейка, фламинго, лосось, омары, креветки и нарциссы окрашены каротиноидами. Флавоноиды отвечают за оранжевый цвет. Их высокое содержание характерно для петрушки, лука, цитрусовых, облепихи, гречки и темного шоколада. Антоцианы – это красный, пурпурный и фиолетовый цвета. Они дают окраску красным яблокам, помидорам, винограду и лепесткам многих цветков. Как работают красители? Чтобы органическое соединение выглядело цветным, оно должно содержать цепочку сопряженных двойных связей или присоединенных к ней поставляющих или принимающих электронных заместителей. Это следует из электронной теории цветности органических соединений. В листьях растений молекулы и соединения в них как раз такие, поэтому независимо от сезона сами листья не прозрачные, а цветные. Почему осенью желтеют листья? Это происходит из-за смены температуры и сокращения светового дня. Для производства хлорофилла, который отвечает за зеленый цвет в растениях, листьям требуется много тепла и света. Когда лето заканчивается, сокращается световой день, понижается средняя температура воздуха и, следовательно, производство хлорофилла замедляется, а существующий хлорофилл разлагается. В результате другие соединения, присутствующие в листьях, выходят на первый план и влияют на цвет листьев. Из-за изменения светового дня все лиственные деревья меняют окраску. Не меняют окраску только хвойные деревья. Почему осенью опадают листья? Это происходит из-за нехватки воды. Вода в грунте замерзает и не попадает в корни растений. В то же время с поверхности листа испаряется столько же воды, сколько и летом. Поэтому растения сбрасывают листву, чтобы не засохнуть. Это была рубрика «Познаем мир» и Вероника Фатхуллина. До новых встреч!
Интересно, есть ли подходящая песня с историей?
Конечно, есть!
Песня с историей.
В начале 80-х режиссер Борис Канунов на киностудии «Молдова фильм» приступил к работе над телефильмом «Маленькое одолжение» по сценарию Виктории Токаревой, которая уже прославилась сценариями по фильмам «Джентльмены удачи» и «Мимино». Режиссер решил, что в главной роли в его фильме, в роли известного эстрадного певца Валентина Озерникова, снимется суперзвезда светской эстрады Юрий Антонов. По задумке режиссера, Юрий Антонов должен был написать и песни для фильма. И тогда фильм мог повторить судьбу фильма «Берегите женщин», вышедшего на телеэкраны в 1981 году и ставшего сразу после своей премьеры невероятно популярным. Но комиссия Госкино в Москве не утвердила Юрия Антонова на главную роль. А в качестве композитора фильма комиссия Госкино назначила Максима Дунаевского. Вопрос, кто сыграет главную роль в фильме, не давал покоя режиссеру. Каким-то чудом в руках режиссера оказалась контрамарка на спектакль «Юнона и Авось» Московского театра «Ленком». Именно там Борис Канунов увидел Николая Караченцева. Он был одним из самых популярных артистов страны с невероятной загруженностью. Режиссер все-таки отправил сценарий Николаю Караченцеву. Впрочем, не особо надеясь на положительный ответ. Все-таки «Молдова фильм» не была в лидерах по производству фильмов в Советском Союзе. Да, и сами фильмы, снятые на этой киностудии, редко становились популярными. Спустя пару недель в квартире режиссера зазвонил телефон. И Борис Канунов услышал в трубке мужской голос, узнаваемый хрипотцой. Николай Караченцев согласился сниматься в фильме. На телеэкраны фильм «Маленькое одолжение» вышел в 1984 году. И сегодня мало кто вспомнит сам фильм. А вот песня «Кленовый лист», которую написали композитор Максим Дунаевский и поэт Леонид Дербенев, полюбилась людям. Она стала одной из визитных карточек певца Николая Караченцева. Большинство своих сольных концертов он начинал именно с этой песни. Зрители хором подпевали и обязательно требовали на бис в конце концерта.
Путь, дорогу птицам, пора птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Желтый лист, как птица, вчера сел в ладонь мою.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Кленовый лист, ты мне среди зимы приснись, в тот миг приснись, когда пурга качает за окном снега, в тот миг, когда все замело, и на душе белым бело, ты мне приснись, рыжий лист кленовый. Приснись, приснись. рыжий лист кленовый.
Свистать всех наверх!
Вам красных православных следопытов внести! Салют флагу!